Новостей вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовил Виктор Илюхин, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице тепло задержится сегодня еще на полдня, будет плюс 14 и солнечно, а вечером начнется похолодание и пойдет дождь. В Петербурге уже прохладно, плюс 5, вечером температура опустится до плюс 3 градусов. В этом часе нашего утреннего эфира Юлия Тимошенко вслед за удачными переговорами по газу с Владимиром Путиным сегодня может столкнуться с проблемой. Конституционный суд Украины огласит решение по запросу Виктора Ющенко, которое может поставить под вопрос саму законность пребывания Тимошенко на посту премьер-министра страны. А президенту это решение может дать законное основание для роспуска парламента. В Крыму бьют тревогу сотрудники Ялтинского дома-музея Антона Павловича Чехова. Они требуют приостановить процесс приватизации одного из объектов музейного комплекса Чеховской бухты в Гурзуфе. Почему хлопок по-прежнему приходится собирать детскими руками? Международные правозащитники озабочены проблемой детского труда в Узбекистане, который порой напоминает узаконенное рабство. А также итоги группового турнира чемпионата мира по хоккею и второго полуфинального матча Лиги чемпионов «Арсенал-Манчестер Юнайтед». И обязательно вернемся к разговору, посвященному нашей главной сегодняшней теме. Изменится ли в лучшую сторону поведение милиционеров на улицах российских городов после трагедии в Москве и последовавшей за ней отставкой начальника ГУВД столицы Владимира Пронина? Приведут ли массовые проверки личного состава милиции к изгнанию из ее рядов тех сотрудников, которых даже законопослушные граждане стараются обходить на улице стороной. Продолжайте делиться своим мнением, пишите нам сообщение на пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода». СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. И через полчаса мы ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вернулась в Киев после удачных, как она заявила, переговоров с премьер-министром России Владимиром Путиным. Они были посвящены газу. Тимошенко добилась договоренности о сокращении объемов закупки российского газа. За его недобор «Газпром» был вправе предъявить «Нафтогазу» штрафные санкции. Также обострились, как вы помните, отношения России и Украины вокруг газа после недавней встречи Тимошенко с представителями стран Евросоюза, на которой была подписана декларация по модернизации газотранспортной системы Украины без участия России. Россия обиделась, но вчера на переговорах Тимошенко и Путина было сделано приглашение России тоже участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы. И в общем и целом все эксперты и стороны оценивают эти переговоры как конструктивные и позитивные. Но сегодня у Юлии Тимошенко на Украине будет непростой день, поскольку Конституционный суд Украины должен сегодня огласить утром решение по делу о порядке формирование правительства парламентской коалиции. И от этого вердикта зависит как легитимность самого статуса Юлии Тимошенко на посту премьер-министра, так и возможность досрочного роспуска Верховной Рады главой государства. Об этой политической коллизии, которая может привести к новому витку кризиса на Украине, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
13 февраля этого года президент Украины Виктор Ющенко обратился в Конституционный суд с просьбой разъяснить нормы основного закона, которые касаются необходимости внесения новосозданной коалиции предложений главе государства по кандидатуре премьер-министра. Парламентская коалиция в составе блока Тимошенко, нашей Украины народной самообороны и блока Литвина была сформирована в начале декабря прошлого года, но так и не назвала имя нового премьера президенту, который должен был внести соответствующую кандидатуру на утверждение Верховной Рады. В кресле главы правительства осталась Юлия Тимошенко, назначенная еще прежней коалицией. Ввиду игнорирования предусмотренной законом процедуры, кабинет министров создали нелегитимно, и, следовательно, Виктор Ющенко, утверждают в его окружении, имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Один из авторов украинской конституции, юрист Виктор Мусияка, сомневается, что Конституционный суд в этом деле поддержит сторону президента.
В данном случае, я так думаю, что Конституционный суд, просто у него нет другого выхода, как принять решение о том, что нет никаких оснований ставить под сомнение легитимность действующего правительства. Потому что нет никаких оснований утверждать о том, что если создается новая коалиция, то обязательно надо подавать нового премьер-министра и заново формировать все правительство. Этого нет. это механизм, который хотел бы видеть президент, его окружение, да и сейчас мы видим некоторые представители оппозиции, хотели бы, чтобы у президента появилось основание для того, чтобы досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и устроить до президентских выборов еще и выборы парламентские.
Вместе с тем глава государства может выиграть в Конституционном суде другое дело относительно срока проведения очередных президентских выборов. В этом месяце Верховная Рада, ссылаясь на нормы старой Конституции, которая действовала в момент избрания Ющенко, назначила выборы на 25 октября этого года. Президент называет эту дату незаконной и настаивает на голосовании почти на 3 месяца позже.
В данном случае 17 января – это как раз та конституционная дата, которая будет соответствовать формуле, заложенной в Конституции, определения даты выборов, очередных выборов президента. Последнее воскресенье, последнего месяца 5-го года полномочий президента. А он принял присягу 20 января 2005 года, значит, последнее воскресенье этого 5-го года – 17 января 2010 года.
Говорил юрист Виктор Мусияка. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, о решении Конституционного суда Украины по этому делу станет известно уже в полдень, и о нем мы расскажем в следующей информационной программе «Радио Свобода», которая выйдет в эфир в 12 часов по московскому времени. Проведет ее мой коллега Михаил Соленков, который сейчас присоединился ко мне в студии, и от него мы узнаем, какими еще темами будет сегодня заниматься информационная служба «Радио Свободы» и о каких событиях мы расскажем нашим слушателям.
Доброе утро. Доброе утро, Марк. Ну, сегодня президент России Дмитрий Медведев встретится с лидерами Абхазии и Южной Осетии Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойте. Как сообщили в Кремле, на этой встрече будут подписаны соглашения о совместных усилиях по охране границ. И в этих республиках считают, что это важный шаг по обеспечению безопасности в регионе. Наш специалист по Кавказу Олег Кусов будет следить за тем, что кроме охраны границ обсудят президенты. В Страсбурге во Франции завершается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальпирович. Там на этой сессии один из главных вопросов – последствия российско-грузинской войны. Накануне, напомню, были представлены два доклада. Первый о том, как Грузия и Россия выполняли те резолюции, которые с осени прошлого года принимала ассамблея по этому вопросу. И депутаты ПАСЕ обсуждали гуманитарную ситуацию в зоне конфликта. Если кратко, докладчик ассамблеи по первому вопросу сделал вывод, что ни Грузия, ни Россия не выполнили всех требований Совета Европы. Ну а говоря о гуманитарных последствиях войны, авторы отметили, что осетины, бежавшие от конфликта, в основном вернулись в свои дома, а грузины нет, так как большинство грузинских домов были просто разрушены. В программе «Свобода в полдень» в 12 часов Данила Гальпирович будет в прямом эфире. Будем ждать от него новых сообщений. Есть еще несколько важных событий, важных тем, которые мы, конечно же, будем поднимать. Это и будет у нас свежая информация о том, как идет в мире борьба с новым вирусом, вирусом свиного гриппа, как вы слышали в новостях. Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности до 5 баллов по 6-бальной шкале. Следующая ступенька, 6-я, это уже означает пандемию. Конечно же, будем развивать вашу тему, Марк, работа правоохранительных органов российских и отношение к ним граждан. Ну и сегодня нельзя не отметить, Россия прощается с выдающейся балериной Екатериной Максимовой. Гражданская панихида начнется в 10 часов по московскому времени в атриуме Большого театра, ну а похоронят Екатерину Максимову на Новодевичьем кладбище.
Спасибо, Михаил. В студии со мной был Михаил Соленков. Он рассказал о том, какие темы будут сегодня главными в информационном эфире «Радио Свобода». Следующая информационная программа в нашем эфире уже в полдень. Михаил Соленков, ее ведущий, был с нами в студии. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. Президент США Барак Обама провел в Белом доме пресс-конференцию, посвященную первым 100 дням пребывания на посту главы государства. Количество безработных в России, по последним данным, составляет 9,5% экономически активного населения. Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения и социального развития. Палата представителей Конгресса США одобрила проект федерального бюджета. Он предусматривает, в частности, выделение средств на реформу здравоохранения. В центре Белграда тысячи человек участвовали в демонстрации против экономических мер правительства Сербии. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 25 копеек, евро 43 рубля 84 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в час дня слушайте в прямом эфире Радио Свобода программу «Час прессы». Ходорковского не выпустят до тех пор, пока общество не вмешается в ситуацию, заявляет писатель Борис Акунин. Готово ли общество вмешаться? Обсуждают редактор отдела расследований еженедельника «Собеседник», автор интервью с Михаилом Ходорковским Елена Скворцова и адвокат Наталья Терехова, автор писем из суда с процесса по делу Ходорковского и Лебедева. Ведет программу Елена Рыковцева. А мы в утреннем эфире «Радио Свобода» возвращаемся к разговору о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. Я предлагаю вернуться к теме, с которой мы начали этот информационный час «Радио Свобода», а именно со вчерашних переговоров Юлии Тимошенко с Владимиром Путиным в Кремле, которые были посвящены проблемам вокруг поставок российского газа на Украину. Если раньше речь шла об этих поставках, и стороны договорились, газ идет, то сейчас вот другая ситуация. Украина уже не может расплачиваться за те объемы газа, о которых была достигнута договоренность в начале года, после завершения последней украино-российской очередной газовой войны. И это, что интересно, тоже могло грозить Украине большими проблемами, штрафными санкциями, поскольку если одна сторона договорилась продать что-то другое, то та обязана это купить. Но вот Юлия Тимошенко заявляет, что ей удалось договориться о том, что никаких штрафных санкций к Украине применяться не будет. И вообще обе стороны расценили эти переговоры как конструктивные, позитивные, и все разошлись, так сказать, довольными. Ну а по мнению экспертов на страницах сегодняшней российской прессы, как обстоит дело на самом деле? Все действительно так хорошо?
Ну, на самом деле, что пишут? О том, что добрососедство в отношениях России и Украины в последнее время проявляется исключительно во время визитов в Москву как раз премьер-министр Юлии Тимошенко. Президента же Украины Виктора Ющенко уже давно не воспринимают в Кремле и Белом доме как приемлемого партнера и даже собеседника. А сложность политического момента заставляет рассматривать все действия сторон в контексте предстоящих осенью выборов главы украинского государства. Ну, вот этот вчерашний российский-украинский день в Москве, в ходе которого состоялось заседание Межправительственного комитета по экономическим вопросам, встреча Путина и Тимошенко в формате 1-1 и расширенные двусторонние переговоры, все это подтвердило, что госпожа премьер сегодня основной визави из Киева для российской стороны. Приводят газеты массу всяких речей о добрососедстве, о уважении позиции друг друга. Однако, как пишет «Время новостей», за публичными речами было понятно, что обиды российской стороны за декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины, которую госпожа Тимошенко не так давно подписала с Еврокомиссией за спиной, то, что называется, у господина Путина, так вот обида эта не прошла. Основные надежды Киева в газовой и финансовой сферах так и остались надеждами. Премьер не получила от российского собеседника ни обещания выделить 5-миллиардный кредит, ни изменения схемы оплаты российского газа в период закачки его в подземные хранилища. Не удалось и переписать контракт на поставку газа, чтобы юридически снять возможность предъявления штрафных санкций за недобор сырья. Вот на эти пункты обращает внимание газета «Время новостей». Ну, а ведомости, как и полагается деловому изданию, по пунктам разбирают заключенные договоренности и вот как раз начинают именно с того, о чем сказали вы, Марк, а именно, что «Газпром» не будет накладывать на Украину штраф в 2 миллиарда долларов за недобор газа. Об этом вот и заявил господин Путин. Однако остались нерешенными вот эти вопросы о кредите Украине в 5 миллиардов долларов на закачку газа и вопрос невыполнения годового контракта по поставкам газа. Так что не так все радужно, как это представляется, если слушать официальные заявления.
Спасибо, Валерия Шабаева, и сегодняшние российские газеты об итогах вчерашних переговоров в Кремле премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и российского премьера Владимира Путина. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Отвлечемся от политики и экономики, поговорим о проблемах в культурном мире. Сегодня у нас репортаж из Крыма, где директор Ялтинского дома-музея имени дома-музея Чехова Алла Головачева бьет тревогу. Она и ее коллеги написали открытое письмо на имя председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым с протестом против готовящейся приватизации дачи Томашевского. Она входит в музейный комплекс Чеховской бухты в Гурзуфе. К ним присоединились участники научных чеховских чтений в Ялте, а также известные деятели театра и кино Запада – Том Стоппард, Кевин Спейси и другие. О сути конфликта рассказывает наш специальный корреспондент в Крыму Валерий Балаян.
Чеховская бухта в Гурзуфе – место уникальное. Пушкин за 2 месяца до смерти называл это место в письме князю Голицыну «Колыбелью Онегина». А Чехов открыл «Три сестры», написанные именно здесь, эхом пушкинской цитаты «У лукоморья дуб зеленый». Это же место позднее служило укрытием для Бродского и Солженицына, которые по соседству с дачей Антона Павловича находили приют в домике великого пушкиниста Бориса Томашевского, говорит директор Ялтинского музея Чехова Алла Головачева.
Эта дачка небольшая, одноэтажная, 4 комнат, находится прямо на берегу бухты, то есть о подножии стены бьются волны. Фактически обе эти дачи, вот та, которую когда-то приобрел Чехов, и вот домик дачи Томашевского, они фактически имеют один общий двор.
И вот в информационном бюллетене Фонда имущества Автономной Республики Крым было официально объявлено о конкурсе для оценки объекта будущей приватизации.
В том числе под пунктом 5 знакомый нам объект – это дача Томашевского, на который вот я в прошлом году подписывала охранный договор.
Можно считать большой исторической удачей, что с 1987 года дача Томашевского была принята на баланс Ялтинского дома-музея Чехова.
У них бывали многие знаменитые люди, в том числе Виктор Шкловский, например, Иосиф Бродский, Николай Заболоцкий, Солженицын бывал там. Да.
Но только покоя эти 2 домика у самого моря не давали очень многим. Больно уж место хорошее. И если поднять руку на домик Чехова духу не хватало, то дача Томашевского показалась объектом вполне подходящим.
Это общий музейный комплекс, но в 2002 году тогдашний директор музея Геннадий Александрович Шалюгин отдал в аренду ООО «Поток-2000», так называется арендатор.
За разъяснениями я обратился к Геннадию Шалюгину, проработавшему директором Ялтинского музея почти 1/4 века. Он напомнил мне ситуацию 90-х годов.
И вот, значит, среди тех людей, которые пришли к власти, оказался Рувим Аронов. Вот сейчас, говорят, его поймали, он сидит где-то в Киеве, в тюряге. И он был депутатом Верховного Совета вот нового созыва. Значит, быстренько там на меня организовали наезд. Я где-то, наверное, 2 или 3 месяца бегал, прятался, пока меня этот самый Аронов там не поймал соответствующим образом и прогрозил соответствующим образом.
Я спросил бывшего директора, как именно арендаторы использовали дачу Томашевского.
Как? Приезжали они там шлычка погрызть.
Нынешний директор Ялтинского музея Алла Головачева несколькими штрихами дополнила пейзаж, развернувшийся у самого порога гурзуфской дачи Чехова.
Ну, наши вот гурзуфские коллеги говорят, что там не совсем пристойно иной раз возникали картины, то есть бегали голые женщины, слышалась громкая музыка, какие-то визги, значит, вот таким образом.
Геннадий Шелюгин раскрыл мне не очень широко известные подробности об авторитетном арендаторе дачи Томашевского Рувиме Аронове.
Он был одним из руководителей группы «Сейлем», была бандитская группировка в Крыму. И, значит, там несколько убийств числится на этой группировке. Ну, он мне говорил, что «Шалюгин, я тебе башку оторву». Но я воспринимал это как поэтический оборот. А на самом деле это был не поэтический оборот.
Геннадий Шелюгин перенес 2 инфаркта. Интервью с ним я записывал в кардиологическом санатории в Алуште.
И в 2006 году, когда мне стукнуло 60 лет, я ушел. Министр у меня там рвал несколько заявлений, Но я еще раз писал, я ушел. Просто, ну, я знаю, что если я еще посижу, так я просто подохну.
В 2004 году авторитетные ценители культуры смогли продавить через парламент Украины решение исключить дачу Томашевского из списка охраняемых государством объектов.
Во всех моих нынешних обращениях первым пунктом стояло там отменить то постановление 2004 года, по которому дача Томашевского могла быть приватизирована, и принять новое постановление в Верховной Раде, по которому объект был бы внесен в список тех, которые не подлежат приватизации.
К требованиям директора присоединились участники чеховских чтений в Ялте, которые адресовали свое протестное обращение председателю Верховной Рады Крыма, министру культуры и туризма Украины и всем украинским депутатам. Официального ответа пока не последовало. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Вы слушаете утренний эфир «Радио Свобода». У нас сейчас есть несколько минут, чтобы рассказать об интересных новостях из мира спорта, благо сегодня их немало. В первую очередь, конечно, стоит сказать о завершившемся первом групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. Итак, главное событие вчерашнего дня. Швейцария в овертайме обыграла сборную США со счетом 6-5, а команда Латвии обыграла Австрию и довольно сенсационно вышла во второй групповой этап, где теперь на две группы будут разбиты 12 команд, вышедшие в этот этап, и сыграют они только с тремя, правда, с теми, которые вышли в этот этап из других групп, с которыми сборные еще раньше не встречались. Итак, сборная России сегодня на этом этапе проведет свой первый матч. Они сыграют со шведами, а еще в этой группе им предстоит сыграть с американцами и латвийцами. Ну и скажу о том, как выглядят группы на этом этапе чемпионата мира по хоккею. Простите. Да, итак, значит, сегодня начинается второй этап чемпионата мира по хоккею. В общем-то, следите, самое важное, это, конечно, матч сборной России и Швеции. Ну, а сейчас скажу об игре, которую мне довелось смотреть своими глазами. Это вчерашний матч Лиги чемпионов, второй полуфинальный матч между Манчестер Юнайтед и Арсеналом. Манчестер Юнайтед, который не проигрывает на своем поле в Еврокубках, выиграл и на этот раз при довольно ощутимом преимуществе. Гол забил Оши, единственный на 18-й минуте, но у Манчестера было еще очень много шансов. Стоит хотя бы вспомнить фантастический удар португальца Криштиану Роналду во втором тайме с дальней дистанции. Мяч угодил в перекладину. Ну и все, без исключения комментаторы, отмечают, что если бы не блистательная игра вратаря Арсенала Альмунии, то Манчестер Юнайтед смог бы обеспечить себе выход в финал Лиги Чемпионов уже вчера. Тем не менее, ответные матчи будут решать многое. И у Арсенала есть шанс на своем поле, и тем более все будет решаться в ответном матче и во второй полуфинальной паре, где встречались днем ранее Барселона и Челси, простите. Ну, а сегодня главное событие футбольного мира – это полуфиналы Кубка УЕФА. Один полуфинал полностью немецкий, другой полуфинал полностью украинский. «Динамо-Шахтер» в одном из них встретится в Киеве, а во втором – в Вердере. Вердер сыграет с Гамбургом. Итак, сегодня смотрите, если у вас будет время, обязательно один украинский клуб уже точно будет в финале. Ну, и там он встретится, как уже понятно, с клубом из Германии. Сейчас в Москве 8:30. Вы слушаете утренний эфир «Радио Свобода». В следующей половине часа, через несколько минут после выпуска новостей, мы вернемся к главной теме нашей сегодняшней утренней программе. Скандалу в МВД России, отставки генерала Владимира Пронина, начальника ГУВД Москвы, который последовало за трагическим инцидентом на юге столицы, когда глава УВД Царицына расстрелял посетителей супермаркета, в результате чего погибло 3 человека и 7 были ранены. Изменится ли поведение простых милиционеров на улицах российских городов после проверок, которые сейчас начнутся в личном составе органов внутренних дел по всем российским регионам? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели, и через несколько минут ждем ваших звонков с ответом на него в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России, Абхазии и Южной Осетии обсудят на встрече в Москве вопросы экономического сотрудничества и охраны государственной границы. Президент США Барак Обама провел в Белом доме пресс-конференцию, посвященную первым 100 дням пребывания на посту главы государства. Обама ответил на вопросы, касавшиеся политики, экономики и международных отношений. Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5-6 возможных. Россия и Украина договорились о сотрудничестве при модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом заявили по окончанию переговоров в Москве главы правительств двух стран Владимир Путин и Юлия Тимошенко. В России количество безработных составляет 9,5% экономически активного населения. Таковы данные Министерства здравоохранения и социального развития. В городе Карачи на юге Пакистана по меньшей мере 20 человек погибли в среду в межэтнических столкновениях. Сообщается, что в разных районах города были подожжены автомобили. В Багдаде 48 человек погибли в результате взрыва 3 заминированных автомобилей, свыше 80 человек ранены. Взрывы произошли в среду на многолюдных рынках в багдадском районе Сардар-Сити, населенном преимущественно шиитами. Палата представителей Конгресса США одобрила в среду проект федерального бюджета. Он предусматривает, в частности, выделение средств на реформу здравоохранения, входящую в планы администрации президента США Барака Обамы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас снова о главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Какие последствия будут у трагедии в Москве, где начальник УВД Царицына расстрелял посетителей супермаркета. Напомню, погибли 3 человека, еще 7 ранены. Формально последствия этого инцидента такие. Отправлен в отставку генерал Пронин, начальник московской милиции. У наших слушателей мы сегодня хотим узнать, будут ли и другие последствия у этой трагедии. В частности, изменится ли, по вашему мнению, поведение рядовых сотрудников милиции после нынешнего скандала? Почувствуют ли они свою ответственность или, возможно, испугаются проверок, которые сейчас начнутся в органах внутренних дел? Ну, а об отставке Пронина по-прежнему говорят очень много, поскольку генерал не лишился своего поста. В результате, вроде бы, на первый взгляд, и более известных случаев терактов в Москве, беспорядков на Манежной площади, и вот такой инцидент в итоге стоил ему его должности. Причем отставка Пронина, как отмечают в первую очередь многие наблюдатели, была произведена Дмитрием Медведевым напрямую в обход мэра Москвы Юрия Лужкова. О политической перспективе Юрия Лужкова сразу же заговорили политологи в этой связи. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным московским политическим экспертом, хорошо знающим расстановку силовых групп в кремлевском руководстве, Владимиром Прибыловским.
По новому закону назначение начальников главных управлений внутренних дел, уже назначение и смещение таких начальников уже, кажется, не обязательно согласовывать с руководителями регионов. Вот раньше такое согласование просто было обязательным. Я думаю, что Медведев просто решил показать, что у него все-таки есть какая-то власть. Лужков – это тот человек, который пытался не только Ельцина, но и Путина игнорировать.
Как-то скажется вся эта ситуация на политических позициях группы Лужкова, как вы считаете?
Я думаю, что это ослабит Лужкова и его клан. Ну, все-таки Пронин был таким верным лужковцем, верным и державшим руку на пульсе Москвы.
Понятно, что назначение генерала Иванова, бывшего заместителя Пронина, может быть и временным решением. Есть основания полагать, что в московскую милицию, по крайней мере, придет другой клан какой-то?
Это может произойти только, если существует решение на федеральном уровне убрать Лужкова. Лужкову прочили отставку много раз, и все, и он пережил всех, кто прочил ему отставку. Если решено Лужкова убирать, то и ментов его почистят. А если решено его оставлять, то я думаю, что, скорее всего, тот же Иванов тогда и останется. Я подозреваю, что это вот решение оставлять Лужкова или не оставлять, а, соответственно, весь его клан, в том числе милицейское его ответвление, этого решения, может быть, просто еще нет. И, может быть, по поводу этого решения существуют разные взгляды в Думверате или, скажем, в Триумверате. Там, может быть, Путин думает так, Сечин по-другому, а Медведев вообще третий. Мы не знаем всей этой внутренней кухни. Разумеется, Медведеву совершенно Лужков недорог, но Кремль в целом нуждается, как мне кажется, в таком градоначальнике, как Лужков. То есть у них проблема в том, что кем Лужкова заменить. Честно говоря, найти в рядах милиции не замену к лучшему тоже нелегко. Если искать ее в рамках московской милиции, это неизбежно будет из лужковских людей. Искать, как когда-то, того же, кстати, Продина из Курска в свое время перевели. В общем, это все сложновато. Вообще, все эти будут перемены серьезные в милиции или не будут, они вот зависят от того, что решили делать самим мэром.
А Рашид Нургалиев, министр внутренних дел, это сильный министр с какими-то политическими позициями? У него есть свои люди какие-то?
Нургалиев просто-напросто ставленник Патрушева. Патрушев, правда, сейчас сильно упал в цене, он всего-навсего секретарь Совета Безопасности, но дело в том, что Патрушев, когда пришел на ФСБ, он ставил своих людей, то вот получилось так, что во главе милиции. То есть сейчас, конечно, непонятно, кто сильнее, Нургалиев и Патрушев, но они из одной группировки.
Вся эта ситуация замыкается только на Медведеве, который и вершит сейчас правосудие силой своего президентского пера чернильного. Или там и Путин как-то тоже действует?
Я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что у нас страной правит по-прежнему Путин. Хотя, может быть, это через какое-то время изменится. Является ли вот это вот решение по виду самостоятельное симптомом того, что что-то начинается меняться, или все-таки Медведев позвонил Путину и попросил у него разрешения на этот шаг, я, как и все, не знаю.
О перестановках в Министерстве внутренних дел, которые последовали за стрельбой в Москве, которая стоила отставки генералу Пронину, начальнику московской милиции, говорил политический эксперт Владимир Прибыловский. А мы сегодня говорим с нашими слушателями еще об одном важном последствии этого скандала, этой трагедии. Изменится ли вообще поведение сотрудников милиции на улицах российских городов после нынешнего скандала? В лучшую, конечно, сторону. Не изменится, может быть, оно вообще. И что надо сделать, чтобы оно изменилось? Продолжайте присылать свои сообщения. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир 8 800 222 12. Должен отметить, что те слушатели, которые сегодня присылают нам сообщения с ответом на этот вопрос, настроены пессимистично. И большинство из них считают, что ничего после этой истории не изменится. Принятые меры в работе милиции ничего не изменят. Все сотрудники или почти все пропущены через Северный Кавказ, где боролись с террористами. Поэтому большинство московских милиционеров считают жителей столицы террористами, считает наш слушатель Николай Петрович. Вряд ли что-то изменится. Пальба в супермаркете — это лишь макушка айсберга, в толще которого кроется главная причина происшедшего. Непомерно раздутый культ силы в стране, считает наш слушатель Илья. Ничего не изменится. Придут новые события, и постепенно все забудется, считают майоровы. А вот наш слушатель Сергей Митрофанов не предлагает свой выход из ситуации. По его мнению, чтобы милиционеры стали вообще добрее, необходимо в принудительном порядке раз в месяц их выводить в театр. С нами на связи слушатель Радио Свобода Александр из Петербурга. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Вы ждете каких-то перемен в милиции вот после этой ужасной истории?
Я думаю, что не все, что плохо, действительно может быть плохо. Потому что я вот тут вот, так получилось, встретил очень одного бойкого предпринимателя с Кавказа. Он у меня на стадионе, тут совсем рядом. Решил построить мастерскую свою, автомастерскую. Вот, отгородил часть территории земли, построил свой забор. К нему стали ходить его землячки. Со стороны уже своих местных жителей я слышал, что идут угрозы с их стороны в адрес местных жителей. Вот, прогуливаться там стало небезопасно. Вот, и это сам я лично подходил к этому предпринимателю, спрашивал, что и как. На каком основании вы здесь, так сказать, расстроились? Мусор там он не убирал, ничего, все накапливалось. Он говорит: слушай, иди отсюда, у меня тут свой бизнес, и не мешай мне. Вот, примерно в таком тоне. Ну, пришлось вот обратиться в милицию, так сказать, с просьбой проверить, насколько его деятельность законна. Мне сказали: там разберемся. Я очень удивился этому, что настолько это все быстро произошло.
А что произошло-то в итоге?
Ну, произошло то, что я вот тут на днях буквально опять прохожу мимо своего любимого места и вижу, что этот предприниматель очень активно разбирает забор. Вот, вместе со своими землячками все на одно лицо. Вот, и спрашиваю: что ты съезжаешь, что с тобой такое случилось? Смотрю, он весь синий. Слушай, говорит, у тебя в вашей милиции одни звери работают. Вот. Ну, я так понял, что отдубасили его там хорошо. Вот, ну, Я понимаю, что может это может и не совсем законно, но зато сработало. Спасибо.
Спасибо, Александр. Вот такой опыт общения с милицией у наших слушателей. Николай из Тверской области нам дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
А какой опыт общения с милицией у вас?
У меня опыт общения с милицией есть некоторый. Я в ней работал одно время. Вот. Считаю, что от отставки Пронина ничего не изменится. Видите, оргвыводы уже произведены. Теперь проведут формальные проверки. В лучшем случае доложат, что все, теперь такого уж точно не повторится. Вот. И на этом все закончится. Вернется на круги своя. На мой взгляд, хорошо сделала Грузия. Она всю эту старую закосневшую систему распустила всю и создала новую. Правда, масштабы у Грузии не те. А спросите, где взять людей? Где взять людей на новую милицию российскую? Да из той же армии. Вот слушатель ваш утренний говорил, что это одна система в милиции и в армии. Категорически не согласен. Я в милиции работал как раз, как пришел с армии. Вот. Служил офицером. Не знаю, может, в стройбате или в Желдровойске, в железнодорожных войсках, имеется в виду. Такая же система, но в нормальных краевых частях там или все, или почти все абсолютно другие люди. Я, например, хорошо знаю воздушно-десантные и военно-воздушные силы. Там уж, во всяком случае, такой когорты, как я встретил в милиции, почему и ушел оттуда, там, может, и есть нормальные люди, но их сама система выживает. То есть, по моему мнению, систему нужно, говорю, не реформировать, а разгонять и создавать с нуля. Вот. Вот тем более, вот сейчас смотрите, заменили Пронина на Иванова. Ну и что? Он уже засветился вот, с теми же студентами, да? Это то, что мы знаем, да?
Да, Николай, ну, вот. Спасибо. Впрочем, как вы слышали, наверное, опять же, из нашей же программы, большинство экспертов считают, что Иванов — это временная фигура на этом посту. Что ж, посмотрим. Так, слушатели Радио Свобода сегодня отвечали на вопрос, изменится ли поведение сотрудников милиции после нынешнего скандала МВД. Продолжайте присылать свои сообщения. Я еще успею прочитать некоторые из них в прямом эфире. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия. И я предлагаю посмотреть, что сегодня интересного в газетах на темы, не связанные с политикой.
Доброе утро еще раз, Марк. И вот очень интересная публикация, мне кажется, в «Новых известиях» сегодняшних. Озаглавлена она «Полный привет». По данным Министерства образования и науки, в последние годы в школьных сочинениях увеличилось количество ошибок, связанных с употреблением интернет-сленга. Всевозможные «из чё», «привет», «как нить», а также смайлики и сокращения. Все чаще учителя вылавливают в работах российских учеников. Уже не только и в сочинение проникает этот сленг, но и в деловую переписку. И даже, вот, например, один генеральный директор нефтяной компании разработал для своих сотрудников систему штрафов. Ну, русский язык просит защиты актуального словесного мусора. Деятели культуры говорили об этом не раз. Но вот сейчас уже проблема обсуждается на государственном уровне. И делают это депутаты Госдумы, которые готовят пакет документов для принятия закона, регулирующего все сферы интернета.
Оставайтесь с нами.
Слушайте «Радио Свобода».
О том, как российские чиновники предлагают бороться с распространением сленга в интернете. В студии со мной была Валерия Шабаева. Мы с вами встретимся, Валерия, обязательно еще в следующем часе нашей программы. Есть еще много интересного в сегодняшних российских газетах, о чем можно рассказать. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний эфир «Радио Свобода». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода».
Судят сегодня в Москве вопросы экономического сотрудничества и охраны государственных границ. Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. В России количество безработных, по последним данным Министерства здравоохранения и социального развития, составляет 10,5% экономически активного населения. Подробнее об этих и других новостях в следующем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», продолжит который выпуск последних новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 27 апреля составила 0,7%, а в целом с начала года 6,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В 2008 году рост потребительских цен в стране в течение года составил 13,3%. Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2009 год. Его доходы сократятся почти на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 7,5% по отношению к ранее утвержденным показателям. Дефицит бюджета составит около 3 триллионов рублей или 7,4% ВВП, а на его финансирование будет направлена почти половина средств Государственного резервного фонда. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в марте снизились на 6,5% к уровню февраля, когда они, наоборот, повысились на 28%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за первый квартал года оптовые цены на бензин повысились на 11%. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в марте снизились на 2,5%, а в целом за первый квартал более чем на 8%. Министерство экономического развития России в сентябре представит предложение по формированию методики расчета индикативных цен на нефтепродукты, сообщил представитель министерства Кирилл Емельянов. По его словам, когда такой механизм будет принят, продавцам бензина не придется доказывать в судах, что установленные ими цены являются рыночными, поскольку их можно будет просто сравнить с действовавшими в тот или иной период времени индикативными ценами. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в первом квартале сократился на 6,1% к уровню 3 первых месяцев прошлого года, сообщило Министерство торговли США. Это лишь чуть лучше, чем в октябре-декабре 2008 года, когда объем американской экономики сократился на 6,3%, максимальное падение за последнюю четверть века. Тем не менее, объем потребительских расходов в США, на которые приходится почти 70% общего объема американской экономики, увеличился в январе-марте на 2,2%. Это максимальный рост за последние 2 года. С июля по декабрь 2008 года общие расходы американских домохозяйств сократились на 4,1%, что стало самым значительным их сокращением за период с 1980 года.
О новостях российской мировой экономики рассказал Сергей Сининский. А экономика Узбекистана продолжает, как и десятки лет назад, держаться на сборе хлопка. А сбор хлопка, опять же, продолжает осуществляться руками детей. Эта ситуация по-прежнему вызывает серьезную озабоченность международных правозащитников. Более 2 миллионов узбекских школьников каждый год в сентябре направляются на двухмесячный период в поля для сбора хлопка. Таковы данные только что обнародованного доклада Лондонской школы восточных африканских исследований о принудительном детском труде в хлопковом секторе Узбекистана. Рассказывает Малика Рахманова.
Практика привлечения школьников и студентов к сбору сельскохозяйственных культур широко применялась еще во времена СССР. Если в России студенты и школьники ездили на картошку, то в центральноазиатских республиках молодежь отправляли на хлопок. Советский опыт использования низкооплачиваемого труда применяется и по сей день в Узбекистане. Хлопчатник остается доминирующей сельскохозяйственной культурой в республике. Большая часть сельского населения, в том числе дети, так или иначе включены в систему получения высоких урожаев, обеспечивающих большую часть валютных поступлений в бюджет. Согласно данным доклада Лондонской школы восточных и африканских исследований, порядка 90% школьников в возрасте от 10 до 15 лет – это учащиеся с 5 по 10 классы в сельской местности отправляются на сбор хлопка. Дети работают на полях от 50 до 60 дней без выходных. Устные указания выгонять детей на поля приходят от местных властей в школы, рассказывает руководитель узбекско-немецкого форума прав человека Умида Ниязова. Она принимала участие в разработке первого доклада Лондонской школы.
Все это происходит на телефонном уровне. Конечно, это правительство, оно дает устные указания местным администрациям, и главы местных администраций, хакими, они несут личную ответственность за сбор урожая, организуют детей для сбора хлопка. Организуются автобусы, милиция, которая сопровождает этих детей, и школы в этот период закрываются.
Законодательство Узбекистана регламентирует, что использование труда подростков младше 15 лет запрещается. Это нововведение было включено в законодательство республики после ратификации одной из 12 конвенций Международной организации труда о минимальном возрасте при приеме на работу. Узбекистан ратифицировал 3 конвенции, запрещающие детский принудительный труд. Для внедрения в практику этих конвенций правительство Узбекистана выработало национальную программу. Однако, по словам Умиды Ниязовой, уже через 2 недели после принятия программы в сентябре дети снова были отправлены собирать хлопок, а школы были закрыты на 2 месяца. Технологическое оснащение советского времени в хлопководстве Узбекистана давно устарело, а на новое у хозяйств нет денег. К тому же хлопок, собранный руками, чище и стоит дороже. Норма сбора для детей варьируется в зависимости от возраста от 30 до 50 килограмм. По словам правозащитников, за невыполнение плана детей наказывают как морально, так и физически.
В прошлом году был такой случай, что 17-летняя студентка педагогического колледжа повесилась на хлопковом поле, когда они жили там в временном трудовом лагере, она ночью не вернулась. Скорее всего, причиной послужило то, что ее постоянно критиковали за то, что она не могла собрать норму хлопка.
Очевидцы говорят, что условия, в которых живут дети, не соответствуют гигиеническим нормам. Школьникам выплачивают мизерную зарплату. Международные и правозащитные организации выражают озабоченность такой ситуацией в Узбекистане. Власти республики отрицают свою причастность к привлечению школьников к сбору хлопка и ссылаются на частные хозяйства, которые якобы и нанимают детей. Очевидцы же, наблюдавшие за процессом, утверждают обратное. По словам экспертов Лондонской школы, подготовившей доклад, в Узбекистане отказаться от детского труда будет возможно только в том случае, если пройдет комплексная реформа сельского хозяйства. Без реформ сельские районы так и останутся нищими, а детский труд по-прежнему будет широко применяться на полях Узбекистана. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Этот час утренней программы «Радио Свобода» завершит репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока» сегодня из Литвы. Как показывают недавние статистические исследования, когда коренные литовцы заключают браки с жителями других стран, то наибольшей популярностью у мужчин-литовцев пользуются невесты-славянки, а у литовок – женихи из Германии. О тенденциях межнациональных браков в современной Литве рассказывает корреспондент «Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В прошлом году в Литве было зарегистрировано около 2500 смешанных, то есть с гражданами других стран, браков. Заметна тенденция. Литовские мужчины среди иностранок явное предпочтение отдают славянкам. Из 900 таких невест – 300 россиянок. За последние годы этот показатель вырос более чем в два раза. Количество белорусских невест также удвоилось. 200 литовских мужчин сделали им предложение руки и сердца. А число новоиспеченных жен украинок в Литве даже утроилось – 120 браков с литовцами. При этом интерес местных мужчин к невестам из западных стран, особенно США, заметно падает. В прошлом году только 16 литовцев скрепили свой союз с американками против 40 таких свадеб в 2007 году. Одни социологи объясняют подобные тенденции культурной и ментальной близостью литовцев к славянам, в нашем случае к славянкам, с которыми им, единственным из балтийских народов, довелось в старину несколько веков жить вместе в едином государстве. Другие подчеркивают, что искать романтическое объяснение таким предпочтениям не приходится. Это больше выбор конкретных невест – украинок, белорусок, русских, которые давно замечены в стремлении выйти замуж, так сказать, в западном направлении. И здесь, на рынке женихов и невест, спрос вполне соответствует предложению. Европейские мужчины, в Литве тоже, в поисках будущей жены часто посматривают именно на восток, где женщины, по их убеждению, менее эмансипированы, чем на Западе, больше склонны, забыв о собственной карьере, быть домохозяйками и заботливыми мамами. Социолог Гедиминас Навайтис.
Все-таки установка, что муж должен содержать семью, существует. И потому во всех странах женщины охотнее выходят за мужчин из более богатых стран. Национальность не является какой-то исключительной причиной. Распады брака, дополнительные. Межнациональные браки не настолько стабильны, как браки между людьми одной национальности.
Имеет ли большое значение совпадение национальных темпераментов, менталитетов?
В национальных темпераментах скорее не стоит говорить. Это некоторые мифы, что эстонцы, допустим, очень уж медленные, а итальянцы очень темпераментные. Тем более, что люди к таким внешним проявлениям приспосабливаются. Если говорить о менталитете, всегда легче ладить между собой людям, которые похожи друг на друга.
Кстати, приравнивать брак с иностранцем к межнациональному все сложнее. В мире остается все меньше мононациональных стран. Да и в статистике эти факты фиксируются с трудом. В большинстве государств, в Литве в том числе, в паспорте гражданина его национальность не указывается. Что касается выбора мужей, то для литовских женщин самыми желанными иностранными женихами остаются немцы. 380 браков в год. Впрочем, и разводятся с ними литовки тоже чаще всего. На втором месте, хоть и с снижением популярности, американцы – 195 браков. На третьем – российские мужчины, ставки которых медленно, но верно растут – 180 регистраций. Увеличивается спрос и на англичан – 140 свадеб в год. Если о крепких межнациональных союзах, то общего рецепта семейного счастья здесь, конечно, нет. Он у каждого свой. Собственным жизненным опытом делится литовец Йозас из Вильнюса, в свое время привезший невесту из России и, по его словам, ни разу об этом не пожалевший.
Я доволен, что моя жена русская. Очень доволен. Конечно, есть трудности. К примеру, надо решить, на каком языке будем разговаривать. Я-то по-русски хорошо, жена по-литовски начала учиться. Если оба знаем и русский, и литовский, и английский, то нам не трудно. Второй этап – рождается дитё. А как его назовем? У нас споров как-то не было. Мы с первого дня решили, что интернациональная семья. Когда родились дети, мы их назвали так, чтобы имена были схожи с русскими, литовскими. Евгением, Евгениус, второй Дариус, опять же Дарий. Должны мы думать, не наше желание, а какую судьбу мы готовим своему сыну или дочери, какую школу направим. Конечно, трудности есть, но все решает любовь, взаимопонимание.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит